Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, а значит, у нас спецвыпуск, и он будет посвящен событиям, связанным и с Украиной, и с Европой, и с Америкой. Сейчас много новостей приходит, связанных с помощью Украине. И в первую очередь мы будем говорить о мероприятиях в Нормандии, посвященных годовщине высадки союзников во время Второй мировой войны. Американский президент Джо Байден, как и многие мировые лидеры, участвовал в этих торжествах. Приехал во Францию президент Украины Владимир Зеленский. И, конечно, именно Украина, вопросы мировой безопасности и российской угрозы стали лейтмотивом этих торжеств. Поговорим об этом с нашим европейским корреспондентом Валентиной Васильевой. Она с нами сейчас на связи. Валя, я хочу начать с сегодняшних заявлений. В пятницу в Париже начались переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, и американский президент объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов. Что в этот пакет входит?
Да, Ксень, привет. Как отметили в Пентагоне, пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя. Список довольно большой, но вот основные элементы из него – это ракеты для систем противовоздушной обороны «Хок», зенитные ракеты «Стингер», боеприпасы для систем «Хаймарс», 155-миллиметровые гаубицы, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, минометные мины, бронетранспортеры, противотанковые комплексы «Джавелин» и «АТ-4», патроны, гранаты, приборы ночного видения и также запчасти. Стоимость этого пакета 225 миллионов долларов, и, как на встрече с Владимиром Зеленским заявил Джо Байден, это показатель того, что США будут продолжать поддерживать Украину и полностью с украинским народом. При этом на встрече с Зеленским сегодня в Париже Байден извинился за задержку Конгресса в принятии пакета помощи на 61 миллиард долларов. Как заявляли многие эксперты, мировые лидеры, в том числе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, именно эта задержка привела к тому, что Россия начала наступление в Харьковской области. И вот, собственно, за эту задержку Джо Байден сегодня перед Владимиром Зеленским принес извинения.
Я прошу извинения за те недели неизвестности по вопросу финансирования. У нас возникли проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, и на него уже были выделены деньги из-за ряда особо консервативных законодателей, которые задерживали этот процесс. Но в конце концов мы сделали это, и с тех пор, в том числе сегодня, я анонсировал предоставление 6 пакетов помощи со значительным финансированием. Сегодня я подписываю дополнительный пакет на 225 миллионов долларов, чтобы помочь вам с реконструкцией энергосети Украины.
Это был президент США Джо Байден.
Если говорить о самих торжествах, которые начались накануне, какие выступления, какие заявления, сделанные в Нормандии, можно считать ключевыми?
Конечно, высадка союзников в Нормандии – это очень важное символическое событие и один из поворотных моментов Второй мировой войны. Больше 150 тысяч американских, британских и канадских солдат 6 июня 1944 года высадились на берегах Нормандии для того, чтобы освободить европейские страны от войск Гитлера. И, собственно, это важный момент во Второй мировой войне, как мы все знаем. И, конечно, мировые лидеры, которые приехали на церемонию, на то, чтобы почтить память погибших и приветствовать ветеранов, многим из которых больше 100 лет, не могли не проводить параллели с тем, что происходит сегодня. На церемонии был и король Великобритании Карл III, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, и Макрон, естественно, президент Франции, и Владимир Зеленский прибыл со своей супругой Еленой Зеленской, как и многие другие европейские лидеры. И все они говорили о необходимости объединять усилия в борьбе с общим злом. Конечно же, проводили параллели с сегодняшним днем. Так король Великобритании Карл III заявил о важности демократическим странам проявлять солидарность в борьбе с тиранией.
На берегах Нормандии, на море и в небе наши военные выполнили свой долг со смиренным чувством решимости и устремленности. Мы вспоминаем урок, который возвращается к нам снова и снова на протяжении десятилетий. Свободные нации должны объединяться в борьбе с тиранией.
Выступавшие в Нормандии президент Франции Макрон и президент США Джо Байден также посвятили часть своих речей Украине. Вот что сказал президент Франции.
Face au retour de la guerre sur notre continent.
С
Сталкиваясь с возвращением войны за наш континент, сталкиваясь с тем, что все, за что наши ветераны боролись, вновь ставится под вопрос. Сталкиваясь с теми, кто пытается изменить границы силы и переписыванием истории, давайте будем достойны тех, кто высадился здесь. Ваше присутствие здесь, господин президент Украины, говорит о многом. Спасибо украинскому народу за его храбрость и за его вкус свободы. Мы здесь, и мы не ослабеем.
Президент США Джо Байден в своей речи в Нормандии призвал американский народ помнить о важности поддерживать союзников и не следовать политике изоляционизма. Он также заявил, что если Украина падет, под угрозой окажется вся Европа, и также провел параллели с высадкой союзников в Нормандии.
Войска союзников во время высадки в Нормандии выполнили свой долг. Теперь вопрос в том, выполним ли мы свой в час нашего испытания. Мы живем во время, когда демократия больше, чем когда-либо, находится под риском с конца Второй мировой войны, с момента, когда пляжи Нормандии штурмовались в 1944 году. Сейчас мы должны спросить у себя, будем ли мы стоять против тирании, против зла, против сокрушительной жестокости железного кулака? Будем ли мы стоять за свободу? Защитим ли мы демократию? Будем ли мы стоять вместе? И мой ответ – да. Единственный возможный ответ – да.
Ну, что касается конкретной помощи, мы уже сказали, что Джо Байден сегодня объявил о помощи в $225 миллионов. Президент Франции Эммануэль Макрон в Нормандии также заявил, что передаст Украине несколько французских истребителей «Мираж-2005» и анонсировал подготовку дополнительных украинских военнослужащих.
Сегодня Владимир Зеленский в своей речи в Национальной ассамблее Франции проводил параллели между Второй мировой войной и высадкой союзников в Нормандии, как ее переломным моментом, и войной России против Украины, результат, который определит будущее Европы. Зеленский подчеркнул, что нынешняя свободная Европа – это результат смелости людей, которые в годы Второй мировой выбрали бороться и не дали нацистской Германии победить. А вообще, какие еще параллели нынешних событий, параллели со Второй мировой войной звучали, проводились?
Ну да, в принципе, это параллель довольно логичная, очевидная, конечно, и об этом говорил и король Великобритании, и Джо Байден, президент США, в своих выступлениях. Они оба говорили о том, что необходимо демократиям бороться с тиранией. И Джо Байден говорил о том, что страны должны сплотиться в борьбе с общим злом и с железным кулаком, с идеей о том, что нарушать границы можно силой. И вот это главная параллель, которая звучала. Конечно, о необходимости единства союзников тоже все говорят. И, в общем, это главная параллель, о которой можно говорить сегодня.
Но надо сказать, что все это происходит на фоне заявлений Франции об отправке французских инструкторов в Украину, на что, как известно, очень бурно отреагировали в России. Можно ли говорить сейчас о том, что страны Западной Европы выбирают каждая свою стратегию, свою линию в отношении Украины? Вот Франция в последнее время выбрала явно путь резких заявлений, которые, как я уже сказала, вызывают огромное раздражение в России и уже даже стали поводом антифранцузской кампании.
Здесь, наверное, в Европе несколько по-другому на это смотрят. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно много говорит. Мы слышим много слов о стратегической автономии Европы, о том, что необходимо это осуществить, о том, что нужно не показывать красные линии в помощи Украине, их быть не должно. Но, тем не менее, скорее риторику французского президента можно больше оценивать как риторику, направленную на создание определенного имиджа, но если мы посмотрим, то страна, которая больше всех из Европейского Союза помогает Украине, хотя не обладает таким имиджем ярого помощника, это Германия. Германию Шольца активно критикуют за нежелание отправлять Тауруса в Украину, за осторожность относительную в отношении России, но тем не менее Германия действительно самый большой европейский донор из стран ЕС Украине. Франция таковым не является, хотя тоже помогает, поэтому здесь, наверное, Надо смотреть немножко на эту ситуацию вот с этой точки зрения. Франция много говорит, Германия много делает. Но да, президент Франции подтвердил, что французские инструкторы будут направлены в Украину. Эту же идею поддерживают, например, Литва и Эстония. Но среди стран Евросоюза консенсуса по этому поводу нет. Я напомню, что в конце мая министры иностранных дел собирались здесь, в Брюсселе, для того, чтобы обсудить, можно ли европейских инструкторов, ЕС, мы знаем, существует тренировочная миссия, которая к концу лета должна в общем обучить около 60 тысяч украинских военных, она их обучает в Польше и некоторых других странах ЕС. Так вот, был разговор в конце мая о том, не отправить ли военных инструкторов ЕС в Украину непосредственно, но ряд стран эту идею не поддержали, так как сочли, что это будет прямым вовлечением Евросоюза в конфликт, и также риск для этих военных инструкторов тоже будет существовать, поэтому консенсуса по этому поводу нет, и действительно можно сделать вывод, что каждая страна выбирает свою стратегию, как именно помогать Украине. Правильнее было бы сказать, что каждый выбирает, как именно это делать, но сомнений в том, что это делать нужно, в Европе практически нет. Конечно, есть отдельные страны, например, как Венгрия, которые нарративы иногда даже пророссийские озвучивают, но тем не менее общая позиция ЕС, что Европа будет продолжать помогать Украине. Мы видим это и слышим и от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. И, в принципе, на каждом заседании Евросовета это абсолютно точно и без сомнения, что Европа будет стоять с Украиной.
А, кстати, почему при этом разное отношение к заявлениям, которые делает Франция, и к заявлениям, которые делает Германия? Действительно ли Германию как-то больше критикуют?
Ну, разное отношение просто потому, что риторика используется совершенно разная. Мы видим, что Шольц очень осторожен в своих высказываниях. Он часто говорит о том, что не нужно эскалировать, что нужно быть аккуратным, что отправка леопардов, мы знаем, довольно долго задерживалась в Украину, теперь с Таурусами сложности. Президент Франции умеет это все красиво подать и очень жестко высказаться. Он говорил и о красных линиях, я уже об этом говорила, и вот об отправке военных инструкторов. Поэтому, в принципе, здесь, наверное, разговор как раз о том, кто как себя ведет и кто какой образ, имидж создает и какие слова использует в своих речах. Но опять же подчеркну, что правильнее было бы смотреть на то, как кто себя ведет и кто что делает, а не кто что говорит.
Вернусь к антифранцузской кампании, которую я уже упомянула. Накануне стало известно, мы об этом рассказывали в нашем подкасте, об аресте француза в Москве Лорана Винатье, сотрудника швейцарского центра гуманитарного диалога. Есть ли какая-то реакция со стороны Франции на произошедшее?
Да, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Парижу известно об этом задержании. Он заявил, что, цитата, это один из наших соотечественников, который работает на швейцарскую неправительственную организацию, которая финансируется бывшим генсеком ООН Кофи Ананом и который занимается дипломатической деятельностью. Макрон отметил, что нужно восстановить правдивую картину на фоне звучащих объявлений, и отметил, что Винатье не работал на Францию и что ему будут предоставлять всю возможную консульскую помощь, которая предусмотрена в подобных случаях.
Валя, я бы хотела еще затронуть такую тему, как вступление Украины в ЕС, отношения Украины с Евросоюзом. Вот на этой неделе Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Однако постоянные представители стран-членов Европейского Союза не смогли принять решение относительно рекомендации Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС Украины, поскольку Венгрия выступила с возражениями. Что это означает и насколько позиция Венгрии может серьезно на это повлиять, на евроинтеграционные процессы?
Ну, здесь в Венгрии обычная история. Для того, чтобы начались переговоры о вступлении в Евросоюз, нужно согласие всех стран-участниц. И еще до того, как этот вопрос был вынесен на обсуждение, были предположения, что Венгрия будет использовать любую возможность для того, чтобы этот процесс затормозить. Так что здесь, в общем, нет ничего удивительного. Но, как говорят высокопоставленные дипломаты в ЕС, обсуждение будет продолжено на следующей неделе. Не исключается возможность того, что Будапешт пойдет на компромисс ради прогресса для стран Западных Балкан. Поэтому здесь, скорее всего, будет какой-то торг, какие-то переговоры. И так как Еврокомиссия все-таки настроена на то, чтобы эти переговоры начать, и давно была настроена, скорее всего, все-таки удастся эту позицию Будапешта преломить, будет зависеть, каким образом, на какие уступки Будапешту придется идти. Но это не новая история. Венгрия, как правило, всегда в вопросах Украины выступает таким блокирующим звеном, но, как мы видим, впоследствии все равно все разрешается.
Если продолжать тему евроинтеграционных процессов, как на них могут повлиять выборы? Накануне по всему Евросоюзу стартовали выборы в Европейский парламент, они продлятся до 9 июня. Чем эти выборы важны, в частности, для Украины?
Да, на этих выборах в Европарламент ожидается сдвиг вправо, что, в общем, также довольно предсказуемо. Европейские граждане явно недовольны повышением стоимости жизни, стоимости жилья, стоимости продуктов. И центристские партии, левые партии, которые до этого большей популярностью пользовались, они, видимо, не могут предложить те решения, которые могут удовлетворить основную часть населения Европы. Но это не значит, что этот сдвиг вправо будет ознаменован тем, что помощь Украине прекратится или как-то повлияет на интеграционные процессы. Дело в том, что в Европейском парламенте 7 политических групп, из них две такие яркие правые политические группы. Это группа реформистов и консерваторов и группа Identity and Democracy, идентичность и демократия. Среди них уже много разногласий и по вопросам поддержки Украины у них совершенно разные мнения. Так, например, в группе Identity and Democracy какая-то часть евродепутатов выступает за снижение поддержки Киева, а в группе реформистов и консерваторов активно лоббируют увеличение помощи Украине. Поэтому даже если этот сдвиг вправо произойдет, он, скорее всего, произойдет, это на поддержку Украины сильно не повлияет. Европа все-таки, как я уже говорила, настроена и дальше поддерживать Украину. И здесь, наверное, можно с большим интересом следить за тем, что будет происходить в Соединенных Штатах в ноябре. И это может влиять на ситуацию больше, чем выборы в Европейский парламент. Выборы в Европейский парламент будут важны больше для внутренней политики европейского блока. Будут важны в плане того, что будет Европа делать с миграцией, как будут решать проблемы фермеров и так далее. Но в плане именно внешней политики курс Европы определен, и он заключается в том, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.
Ну, еще одно событие, которого все ждут, это саммит НАТО в июле. 32 страны, члены НАТО, соберутся в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину Альянса. Чего ждут от этой встречи?
От саммита НАТО в Вашингтоне ожидается ряд важных инициатив по поддержке Украины. Так, например, Йенс Столтенберг предложил закрепить помощь, военную помощь Киеву. Он заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину союзники по НАТО предоставляли военную помощь Киеву в размере 40 миллиардов долларов каждый год, и такая помощь должна продолжаться, и как минимум она должна быть в таком размере. Йенс Столтенберг предложил это бремя разделить пропорционально, эквивалентно между странами-участницами. Как именно это будет происходить, будут, видимо, решать на саммите НАТО в Вашингтоне. Посмотрим, как будет это реализовано и в итоге будет ли это реализовано, потому что есть страны, такие как Венгрия, например, которые не готовы на это идти. Также ожидается, что Украина получит подтверждение того, что она станет частью Альянса. То, что Украина получит приглашение в Альянс, это вряд ли на этом саммите НАТО в июле, об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, но, возможно, в коммюнике по итогам саммита пропишут конкретные либо сроки, либо условия, либо будут определенные формулировки, которые будут фиксировать, что Украина будет частью НАТО. И я напомню, что Йенс Столтенберг последний раз на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге подчеркивал, что членство Украины в альянсе – это единственная возможность обезопасить Украину. А это, в общем, задача, которую все западные союзники преследуют. Поэтому, судя по всему, будут яркие, громкие заявления в этом направлении. И, конечно, новые пакеты помощи, системы Patriot для Украины и долгосрочные гарантии по безопасности для Киева.
Валя, спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Валентина Васильева, наш европейский корреспондент. А вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». До встречи на следующей неделе.